Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сокровища и сокровищницы». Сегодня третья часть. В прошлый раз мы с вами закончили на послании Ефесянам 5, стих 8 и послании Филиппийцам 2, стих 15, где читаем: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. И если мы не будем сиять, как светило, как в этих двух стихах сказано, то это значит, что мы сами сидим во тьме». А теперь Святой Дух ставит каждому из нас конкретный вопрос: в каком месте и как мы стоим в перечисленных восьми вещах, согласно Филиппам 4, стих 8. Святой Дух упоминает в этом стихе не больше и не меньше вещей или понятий, а именно восемь. А число восемь символизирует новое начало. Если добродетели Иисуса в нас отсутствуют, то на переднем плане в нас стоят дурные привычки нашего бывшего отца лжи. Налицо может только одно быть. Из Писания мы знаем также каталог прочности, который гласит: «Все то, что исходит из сердца старого Адама, является ничем иным, как кусать и поедать друг друга». Все это было в древних собраниях, но и сейчас довольно часто встречается. Но Господь Иисус хочет нас сделать участниками или носителями Его божественной натуры. Почему? Чтобы мы проповедовали добродетели того, который призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Три из четырех выше поставленных вопроса я считаю, что мы с вами рассмотрели. Поэтому рассмотрим теперь четвертый вопрос, который гласит: что это за глиняные сосуды, в которых мы носим рассмотренное сокровище? Мы с вами теперь знаем, что этим сокровищем является познание славы Божьей в лице Иисуса Христа. А Божью славу мы видим как в добрых делах Иисуса, так и в Его существе, в Его добродетелях. Чтобы рассмотреть вопрос о сосудах, обратимся прежде всего к Бытию 2, стих 7, где читаем: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лица его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Поэтому Соломон и говорит в Экклесия 3, стих 20: «Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах». Я привел эти два места Писания, чтобы всем напомнить, что все люди состоят из глины, которая тоже является прахом. А нашим горшечником является Небесный Отец и Господь Иисус. Теперь мы можем в рассмотрение глиняных сосудов идти дальше и обратимся к посланию апостола Павла к римлянам и рассмотрим там отрезок, в котором Святой Дух дает нам хорошую информацию в отношении интересующего нас вопроса. Послание римлянам, глава 9, стихи 15 и 16. «Ибо Он, то есть Бог, говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». В других проповедях я уже объяснял, что речь здесь идет не о помиловании ко спасению, но о Божьих дарах, которые Он дает детям Божьим по своему усмотрению. Стих 17 в этой же главе: «Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Фараон является прообразом сатаны, потому что Господь Иисус постоянно ожесточал его сердце, чтобы показать над ним силу свою и в конечном итоге все же вывести свой народ Израиль из Египта, чтобы вырвать из его когтей свой народ. Стихи с 18 по 21. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты, то есть человек, скажешь мне, Богу, за что же еще обвиняет? Часто бывает так, что дети Божьи недовольны своим служением в собрании. Многие из них, хотя и не высказывают свои недовольства вслух, но в сердце возмущаются против Господа Иисуса. Поэтому их служение не является благословением, а сами они служат в Божьем доме для низкого употребления. Поэтому во втором послании апостола Павла Тимофею и читаем в главе 2 стих 20. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. В этом большом доме мы видим Божий дом, церковь Иисуса, а в этих сосудах – детей Божьих. В принципе, мы все являемся глиняными сосудами, только назначение у нас разное, исполняем разное служение. На важность этого служения указывают различные сосуды в Божьем доме. Золотые и серебряные сосуды указывают на почетное употребление, а деревянные и глиняные – на низкое употребление. О качестве служения детей Божьих читаем в первом послании к Коринфянам 3, стихи с 12 по 15. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Это день Господень, день суда, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Ясно, конечно, что дела верующих, которые строятся из дерева, сена и соломы, сгорят в огне испытания. Тот, кто строил на золоте, серебре и драгоценных камнях, строил для почетного употребления, для прославления Господа Иисуса. Но далее Святой Дух говорит в нашем тексте, в стихах 19 по 21, «Ибо кто противостанет воле Его, то есть Божьей воле, а ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Здесь все предельно ясно. Но для подтверждения этой же Божьей воли в отношении различных даров и заданий различным детям Божьим привожу еще первое послание Коринфянам 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, то есть церкви, как ему было угодно. Каждому верующему, исполняющему какое-либо служение в Божьем доме и проявляющему недовольство нашему Господу Иисусу в отношении своего служения, как читаем в Римлянах 9, 20 по 21 стих, напоминаю о том, что наш Господь, как истинный горшечник, не пожалел свое творение, которое пред потопом пришло в полнейшую негодность. За исключением 8 душ Господь истребил в потопе все свое изделие, разбил все глиняные сосуды. А когда Божий народ Израиль на основании своего непослушания, своеволия и постоянного идолопоклонства созрел для суда, для истребления, то Господь Иисус показывает ему через пророка Иеремию, что что и его может та же участь постигнуть, какую постиг допотопных людей. В Иеремии 18, стихи с 4 по 6 читаем. «И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? Говорит Господь: вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Все люди, как мы убедились, являются глиняными сосудами. Все мы являемся Божьим творением. Поэтому Господь Иисус преподает своему народу через Иеремию в лице горшечника такой наглядный пример, который может со своим изделием делать, что он хочет. Однако, какое бы служение в собрании дети Божьи не несли, они все без исключения могут носить в себе познание славы Божьей в лице Иисуса Христа, носить это величайшее сокровище в глиняных сосудах, которыми они являются. Следовательно, все дети Божьи являются своего рода сокровищницами, в которых мы храним драгоценнейшее сокровище. Это сокровище мы можем и должны постоянно приумножать. А чтобы это сокровище умножать, необходимо сокровищницу также постоянно очищать от ненужных вещей, создавая таким образом место и пространство для драгоценных вещей. В отношении этого сокровища мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что никто из людей и ни при каких обстоятельствах не могут у нас отнять или похитить это сокровище. Но кроме сокровищниц наших сердец, в которых мы храним сокровище познания славы Божьей, у Господа Иисуса есть еще и сокровищница духовных вещей на небесах. Хотя эта сокровищница находится на небесах и предназначена для духовных вещей, но собирать в нее сокровища можно и нужно уже здесь на земле. Об этой сокровищнице Господь Иисус дает нам наставление в Матфея глава 6, в стихах с 19 по 21. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкопывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкопывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Господь Иисус говорит, как говорится, не в бровь, а в глаз. Он отлично знает, чем чревато собирание сокровищ разного богатства на земле. Иисус говорит о моле, ржавчине и ворах, которые могут наше богатство на земле свести на нет. Но на современном этапе времени, перед пришествием Иисуса за своей церковью, эти сокровища богатых людей может поглотить, как мы убедились, простой кризис. Не нужны ни воры, ни моль и ни ржа. Только у Господа Иисуса в Его сокровищнице на небесах с полнейшей гарантией сохранятся наши вклады, как денежные, так и вклады посредством нашего качественного служения в Божьем Царстве. О накоплении наших сокровищ в небесной сокровищнице Господь Иисус озабочен больше, чем мы сами, чтобы нашу награду в вечности сделать максимальной, чтобы преподнести своим ученикам хорошую и наглядную лекцию или урок на эту тему. Иисус сел при богослужении в храме против сокровищницы и стал наблюдать, кто из людей сколько жертвует. Не сказано ли в Писании: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая»? Матфея 6, стих 3. Почему тогда Иисус наблюдает за тем, кто сколько жертвует, как читаем в Марка, глава 12, стихи 41 по 44. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. И многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Иисус наблюдал за этими пожертвованиями не с целью оглашения и с последующей критикой в адрес жертвовавших, а чтобы показать своим ученикам, что означает истинное пожертвование и какую награду в вечности приносит такое истинное пожертвование. «Она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». В этом пожертвовании проявилась любовь этой женщины к Господу и вера в Него, что Он многократно вернет ей пожертвованное и обеспечит ее не только пропитанием, но и даст ей все необходимое. Перед вводом Израиля в обетованную землю Ханаана Господь Иисус предлагает ему во Второзаконии 28 либо благословение во всем, либо проклятие. С 1 по 14 стих он перечисляет все благословения, а с 15 стиха и далее проклятие. В первой части этой главы центральным стихом является стих 12, где читаем: «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб она давала дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Из этого стиха мы видим, что в небесной доброй сокровищнице Господа Иисуса имеются различные богатства, различные сокровища, которые Он желает сделать достоянием как своего народа Израиля, так и достоянием детей Божиих. Но чтобы пользоваться этими сокровищами, Господь Иисус ставит Израилю условие. Во Второзаконии 28, стих 1. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Господь откроет своему народу небо, которое тоже относится к Божьему сокровищу. И это небо Господь откроет, чтобы оно давало дождь земле твое во время свое. А дождь и роса прообразно указывают на Божие благословения». Этими благословениями Господь Иисус хочет благословлять все дела рук твоих, то есть Израиля. Все благословения, перечисленные с 1 по 14 стихи, тоже исходят из Божьей сокровищницы. Можно сказать, что параллельным местом Второзаконие 28:12 является Малахия 3 стих 10, где читаем: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Чтобы было понятней, этот стих можно таким образом перефразировать: «Принесите все десятины в мою земную сокровищницу, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас мою небесную сокровищницу, и не изолью ли на вас благословение до избытка». Израиль должен был по закону жертвовать одну десятину от всех статей своего дохода. Для детей Божьих это условие Малахии 3.10 следует в духе понимать. Нам Господь Иисус не ставит строгих условий жертвовать десятину от нашего дохода. Мы можем и больше жертвовать. Но желательно, чтобы мы ежедневно жертвовали десятину нашего времени для совершения молитвы и чтения Библии. Время служения делами Господу в эту духовную десятину не входит. Но как у Израиля, так и у детей Божьих размер благословений зависит от добросовестного исполнения поставленных Господом условий. Прочтите, пожалуйста, во Второзаконии, главу 28, благословения, обещанные Господом своему народу Израилю. Тогда вы можете иметь представление о том, какие благословения и мы можем получать от Господа Иисуса. В отношении небесных Божьих сокровищниц, из которых наш Господь Иисус обильно нас благословляет, при нашем усердии в Божьем деле необходимо соблюсти определенное, если так можно сказать, правило. Ни в коем случае нельзя рассказывать мирским людям о сокровищах, о богатстве, которые Господь Иисус выделяет нам из своих сокровищниц для служения в Его Царстве. Даже не всем детям Божьим можно об этом рассказывать, если они еще одной ногой стоят в этом мире, если они являются плотскими христианами. Строгим предупреждением и увещеванием против такого поведения детей Божьих мы видим в истории Езекии, в его поведении по отношению к посланникам царя Вавилонского. Хотя Езекия является очень позитивным царем Иудеи. Подробно я о нем говорил в проповеди Пасха Езекии и Иосии. О нем читаем в 4 книге Царств, глава 20, стихи с 12 по 19. «В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Под этим благовидным предлогом эти люди имели задание от вавилонского царя разведать сокровища Езекии. Езекии, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии и сказал ему, «Что говорили эти люди и откуда они приходили к тебе?» Исаия знал, конечно, обо всем случившемся, потому что Господь послал его к Езекии и сказал Езекии, «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал Исаия, «Что они видели в доме твоем?» И сказал Езекия, «Все, что в доме моем они видели. Не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаия Езекии, «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского». И сказал Езекия Исаии, «Благо слово Господне, которое ты изрек». И продолжал, «Да будет мир и благосостояние во дни мои». О сокровищах и сокровищницах можно еще очень много сказать. Да благословит Господь Иисус всех вас обильно, кто с усердием займется дальнейшим исследованием этой темы. для прославления Господа и для личной вашей пользы. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.